Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем говорить про антропные совпадения в этой передаче «На Земле».
Да, я так назвала эту передачу «Свойства обитаемой планеты». Ну, мы с вами, Анна, неоднократно говорили о том, что Бог присутствует везде и всегда, и видит каждую точку пространства и каждый момент времени. Если это так, то, сотворяя человека, Бог уже знал, что Адам и Ева согрешат, и Он их отправит на Землю. Ему это было известно. Но чтобы отправить их на Землю, Землю надо было сотворить. Причем сотворить так, чтобы человеку на ней жилось трудновато, чтобы он побольше работал и совершенствовался в своих делах, но в то же время, чтобы Земля была пригодна для жизни человека. И вот все, что мы говорили до этого момента, это именно как создавалась Вселенная, как создавалась Земля и так далее. Земля должна быть школой для человека, наверное, так думал бы, хотя я, конечно, не знаю.
Точкой роста, как сказали современные.
Школы выживания, школы любви, школы заботы о людях, о фауне и флоре, над которыми человек был поставлен хозяином. То есть Земля – это как школа для человека. Человек сам распоряжался и распоряжается своей судьбой, но ему были даны заповеди. Выполнение заповедей давало надежду на возвращение в рай. А если же заповеди сознательно не выполнялись, то надежда вернуться в рай сходила на нет. Это означало, что человек не сдал экзамен, который ему предложил Бог. Ну, в общем-то, в школе это естественное положение, да? Если человек, если ученик там не хочет ничего делать...
Заканчиваешься справкой,
совершенно верно. Ну, мы вот из предыдущих передач знаем, что Земля, Вселенная и Земля творились миллионы лет. А в Библии говорится о 6 днях творения.
Вот тоже интересно, когда задумываешься об этом, понятно, что... Ну, как понятно? Тоже относительное такое слово, да, что у Бога нет времени, и когда ты задумываешься о том, что по нашим меркам, раз это творилось миллионы лет, значит, он давным-давно задумал все это, но давным-давно существует ли для него? Вот. И он никуда не торопился, и это вообще тоже так непонятно, что оно вот как-то вот это создавалось... И это очень так это. Ну, имеется в виду, с одной стороны, и задолго задуманно, будучи каким-то таким проектом, с другой стороны, не торопясь по нашим меркам, это тоже очень удивительно.
Да. Но вот как совместить вот эти миллионы лет, в течение которых творилась Вселенная, Солнечная система, Земля и 6 дней, о которых говорит Библия? Но многие святые отцы говорят о несоизмеримости божественного и человеческого счета времени. Ну, если мы прочитаем второе послание Петра 3:8, то звучит оно так. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Ну, наверное, если бы сейчас жил Петр, он бы сказал, что у Господа один день, как миллионы или миллиарды лет. но как-то тогда не оперировали такими цифрами, такими числами. И он сказал, как 1000 лет. Вопрос о сопоставимости времен божественных и человеческих очень сложен даже для богословов. Есть богословы, которые говорят, что нет, и человеческий день такой же, как у Бога, и, в общем, ну, что совершенно непонятно. Поэтому, ну, поскольку тут надо разбираться и разбираться, мы уж на этом останавливаться не будем. Антропный принцип – это принцип, согласно которому все фундаментальные константы во Вселенной и основывающиеся на них физические законы четко определены. Ну, в прошлой беседе мы об этом говорили. Там даже вот 4% отклонения некой константы может привести к полному изменению всей Вселенной, ну уж тем более Земли и человека. Если вот, если бы не было такого строгого соблюдения значений констант, то вообще были бы другие физические законы, и вряд ли смогла, ну, точно, что не могла бы произойти вот такая жизнь, такие люди, которые есть сейчас, ну, а других мы и не знаем. С развитием науки ученые все более явно наблюдают особенность нашей Вселенной. Физические законы и величины мировых констант нашей Вселенной уникальным образом подходят для стабильного существования Вселенной и формирования в ней разумной жизни. Мне очень хочется, чтобы вот это, значит, такой красной нитью прошло, чтобы наши слушатели это запомнили, что законы Земли, величины констант, все сделано так, чтобы на Земле жил человек. Ну, к фундаментальным мировым константам относится, мы немножко об этом говорили, я чуть повторюсь, относится скорость света в вакууме. Это около 300 тысяч километров в секунду. Гравитационная постоянная. Постоянная Планка. Масса электрона, масса протона и заряд электрона. В настоящее время говорят о примерно 140 фундаментальных мировых константах. Эти величины в мизерном интервале значений, допускающих существование разумной жизни и Вселенной в целом. Я об этом говорила уже в прошлой передаче. Изменение каждой из этих констант переменило бы известные нам законы физики и привело бы к губительным последствиям. А Бог при творении Вселенной знал все 140 констант и соблюдал их. Иначе получилась бы Вселенная, в которой люди не могут жить. Ну вот давайте посмотрим, что задача получения какого-то результата, требующего соблюдения 140 точных параметров, это задача совершенно необыкновенной трудности. Давайте вот представим себе, что простая игра, мы бросаем кубик, у которого на гранях, на шестигранях точки поставлены. И вот мы, значит, бросили его и говорим, выпадет единица, может выпасть, может выпасть, может не выпасть. А если мы бросаем два кубика и говорим, на первом выпадет единица, а на втором двойка, вероятность этого
меньше,
в 6 раз меньше, да? А, значит, когда мы говорим о 140 константах, значит, мы бросили 140 кубиков и отгадали, сколько будет, сколько там выпадет на каждом из них. Разумеется, для человека это совершенно не под силу, да, неподъемная задача. А Бог заранее знал значение всех 140 мировых констант. И когда он, так сказать, их собрал, После этого он начал строить Вселенную, и Вселенная оказалась пригодной для жизни, в частности, жизни человека. Подобранные случайным образом, вот как бросание кубиков, мировые константы, если бы Бог решил, дай-ка вот я побросаю кубики и определю, какая там гравитационная постоянно, какая еще какая-то. Вот. Если бы они были подобраны случайным образом, то никогда нельзя было бы создать мир, пригодный для жизни. Поэтому я предлагаю всем нашим слушателям горячо поблагодарить Бога за то, что Он это знал, Он сделал, и вот сейчас мы живем, ну, я не знаю, может, кто-то скажет в прекрасном мире, кто-то скажет в хорошем мире, в общем, как-то скажет, но тем не менее мы все живем, потому что Бог при творении Вселенной сохранил значение всех 140 констант. Это очень много. Ну, вот мне хочется зачитать выдержку из работы нашего крупного физика Рема Георгиевича Баранцева. В рамках существующей научной картины мира как размеры Вселенной, так и время ее развития представляют собой необходимые условия для возникновения человека как носителя сознания. В настоящее время неизвестно каких-либо признаков жизни на других объектах. Вот как раз...
Про хомячков.
Про хомячков, да. Является ли Земля чем-то особенным, отличающимся от других небесных тел? Или Вселенная содержит множество объектов с подобными свойствами? Ну, наверное, однозначно ответить на это мы не можем, потому что мы же не все объекты космические исследовали. В 2019 году Нобелевская премия по физике недавно, да, 5 лет назад, была вручена швейцарским астрономам Мишелю Майеру и Дидье Кело за первое достоверное наблюдение экзопланет. Это то есть планет, которые находятся вне Солнечной системы и вращаются вокруг каких-то других звезд, а не Солнца. Всего на июль 2020 года известно немножко меньше, чем 4300 экзопланет. Хотя вот по оценкам всей галактики Млечный Путь, где мы, так сказать, где наша Солнечная система, вот если посмотреть на всю эту галактику, то оценка количества экзопланет приближается к 100 миллиардам. Большинство этих планет, ну вот те, по крайней мере, которые, те 4300, которые мы обнаружили и посмотрели на них пристально, эти планеты непригодны для жизни и имеют весьма специфический характер. Ну вот, например, есть такое созвездие Лисички в нашей галактике, и там есть экзопланета, которая вращается вокруг звезды. Скорость ветра, да, обращается эта планета в созвездии Лисички вокруг звезды за 2,2 дня. Вы представьте, что наш год длится 2,2 дня. Ну, в общем-то, она и наказана за это. Скорость ветра на ней превышает скорость звука. А из облаков идут расплавленные стеклянные дожди. Ну, конечно, там никакой жизни не может быть. Даже каких-то мельчайших организмов. Планета, другая экзопланета, она состоит из кислорода и углерода. Причем кислород находится на поверхности, а углерод – кристаллизуется в глубине, скорее всего, в виде алмазного ядра планеты. Вот ее бы сюда и разрезать, и достать алмазное ядро планеты. Но, разумеется, жизнь на ней тоже невозможна. Существуют планеты, экзопланеты, это обнаружили астрономы, полностью покрытые лавой, ну, естественно, тоже невозможно, погруженные в кромешную тьму и так далее. То есть вот то, что пока нам дает экзопланетология, говорит о том, что никаких обитаемых планет, кроме Земли, пока мы не обнаружили. Обнаружим потом или нет, это нельзя предсказать. Ну и, конечно, нужно знать, какими качествами должна обладать планета, чтобы быть обитаемой не просто одноклеточными живыми организмами, но и сложными организмами с развитой многоклеточной структурой. Вот, значит, по этому поводу существует много дебатов. И вот выделено 9 основных свойств планет, на которых может существовать жизнь. Я сейчас их, о них расскажу, чтобы знали, что требуется для жизни. Ну, во-первых, оптимальное расстояние планеты от звезды. Планета должна находиться на таком расстоянии от звезды, чтобы позволить жидкой воде, как среде жизни, находиться на поверхности. На Земле такие условия создавались более 4 миллиардов лет назад и исчезнут на Земле, эта жидкая вода, более чем через 1 миллиард лет, когда активность Солнца превысит определенную критическую величину. Значит, это первое – оптимальное расстояние от звезды. Второе – планета должна быть достаточно далека от звезды, чтобы не допустить синхронного вращения, как Луна у нас. Вот мы вместе с Луной вот так вращаемся, и чтобы не было такого, что на одной стороне планеты всегда морозная ночь, а на другой стороне планеты всегда очень жаркая погода. Это второе. Третье. Должна быть оптимальная масса звезды. Звезда должна обладать оптимальной массой, чтобы иметь срок жизни, достаточный для возникновения и эволюции жизни. Ну, поскольку масса и срок жизни планеты, они связаны тесно друг с другом, вот нужно, чтобы масса была такая, которая позволила бы развиться жизни. Солнце сейчас находится в середине своей истории. Кроме того, звезда, на которой бы хотелось иметь жизнь, не должна излучать слишком много ультрафиолета. Но мы знаем, что ультрафиолет, он губителен для жизни. Так, дальше, четвертое. У планеты должна быть устойчивая орбита. Ну, действительно, если будет орбита прыгать, колебаться, то вряд ли на ней возникнет жизнь, которая возникла на Земле. Существует предположение, что другие планеты в этой системе должны быть либо достаточно легкими, либо разнесенными на достаточно большое расстояние. И именно так в Солнечной системе. Больше пока таких не найдено систем. Пятое. Оптимальная масса и структура планеты. Планета должна обладать достаточной массой, чтобы удержать атмосферу планеты и океан на ее поверхности. Но при этом она должна иметь источник внутреннего тепла, ядро и жидкую расплавленную прослойку между ядром и твердой корой. Эта система играет роль термостата. Если бы, ну, я упоминала в прошлый раз, что если бы не было термостата, мы бы утром просыпались все холодные, может быть, уже обледенелые, а потом бы было очень жарко. Следующее требование – это присутствие поблизости, вот это интересно, конечно, присутствие поблизости Юпитероподобной планеты. А что это за Юпитероподобная? Она состоит из газа. Она огромная, состоит из газа, и она способна захватывать всякие камни большие, там, кометы, еще чего-то, которые летят с огромной скоростью на Землю. На протяжении истории Земли падение астероидов приводили к вымиранию живых существ на ее поверхности. И согласно некоторым исследованиям, именно присутствие вот этой огромной газообразной планеты Юпитер обеспечивает гравитационную защиту Земли. Если б нет, нас бы разбомбили из космоса. Далее, это очень тоже интересно, планета должна иметь крупный спутник, чтобы не испытывать возмущающее влияние на свою орбиту со стороны других планет. Вот Луна оказывает стабилизирующее влияние. Ну и, наконец, да, еще следует сказать, что как, значит, ученые сейчас считают, что масса Луны выверена с очень большой точностью. Была бы она поменьше, она бы, наверное, куда-нибудь улетела от Земли. Была бы побольше, свалилась бы на Землю. Но вот выверена с большой-большой точностью. И последнее, девятое требование. На планете, которая предполагает существование жизни, должно быть оптимальное количество углерода. Углерод – это основа жизни, той, которую мы знаем, но его не должно быть слишком много, чтобы в форме углекислоты не вызывать парниковый эффект и не спровоцировать повышение температуры, гибельное для живых организмов. Ну вот я перечислила эти 9 требований. Вот они, мы не нашли планету, которая удовлетворяла бы всем этим требованиям, кроме Земли. И опять же хочется поблагодарить Господа Бога за то, что Он вот нам сделал такую планету, где все это выполняется, и мы можем на ней жить, и мы можем уверенно себя чувствовать, и все такое прочее. Ну вот у меня все насчет планет. Значит, в следующий раз мы с вами будем говорить о том, как возникла жизнь и как она развивалась на планете Земля.
Большое спасибо, Людмила Константиновна. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Большое спасибо, Анна. Спасибо, радиослушатели. Присылайте вопросы, еще раз прошу. Я с удовольствием на них отвечу.